поднять всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача дружины Братства православных следопытов имени святого праведного воина Федора Ушакова.
В студии Мария Махлынина
и Павел Андржиевский.
Сейчас мы расскажем о событиях прошедшей недели.
В эфире новости.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Православные следопыты из уральских городов и сел приняли участие во втором молодежном православном форуме «Покров» в Суздале. Екатеринбургская делегация состояла из 17 ребят и взрослых. Руководитель группы Ксения Нагуманова собрала ребят из 6 отрядов. В прошлом году мы впервые посетили форум и сразу поняли, что важно как можно больше чаще привозить ребят в русский Иерусалим, в Суздаль. «Здесь наши корни, здесь наша слава, здесь мы ближе к Богу», прокомментировала Ксения Нагуманова.
Начальник Совета ВПС России Всеволод Кривцов принял участие в круглом столе по организации Всероссийского скаутского слета «Суздаль-2024», который пройдет в год тысячелетия Суздаля. От лица региональных отделений ВПС он выразил большую благодарность митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону, руководителю молодежного отдела Владимирской епархии иеромонаху Андрею Горюнову и его заместителю диакону Кириллу Спиридонову, инструктору Андрею Большакову за организацию форума и возможность провести рабочую встречу по всероссийскому слету. В форуме приняли участие более 200 человек из 20 регионов России.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков и начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов посетили Луганскую и Донецкую народные республики. Уральцы находятся в новых регионах по приглашению администрации ЛДНР. В ходе посещения ЛНР и ДНР наши земляки передали собранную для детей гуманитарную помощь, школьные принадлежности и приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Знаний. Дневник командировки Всеволод Кривцов ведет в своем телеграм-канале «Всеволод и следопыты».
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Встречи на Луганской и Донецкой земле непременно войдут в историю БПС.
А встреча, о которой сейчас пойдет речь, навеки вписана в историю России.
О ней расскажет Михаил Мамонов.
Всем привет! С вами рубрика «Исторические моменты» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 4 сентября 1943 года произошло знаменательное историческое событие. Встреча Иосифа Виссарионовича Сталина с высшими представителями Русской Православной Церкви. Отношения советского государства и церкви в 20-30-х годах 20 века базировались на желании новой власти вырвать из сознания народа православную веру. Но вот зачем они это делали? Потом у нас куча проблем было после этого. В 1918 году церковь отделили от государства, а школу от церкви. В 1922 году был издан декрет об изъятии церковных ценностей. Появился журнал «Безбожник» и организация «Союз безбожников». Закрывались и уничтожались храмы. Священников, к сожалению, бросали в тюрьмы и казнили. Слава богу, что этого сейчас нет. Существенные послабления для Русской Православной Церкви начались в годы Великой Отечественной войны. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил к себе на встречу представителей Русской Православной Церкви, митрополитов Сергия, Алексия и Николая. Результатом этой встречи стало возрождение патриаршества. Вновь стали открывать храмы. Сталин дал согласие на издание журнала Московской Патриархии, строительство Духовной Академии и семинарии. Русская Православная Церковь начала выходить из состояния разрухи. Однако, пришедший на смену отцу народов Никита Сергеевич Хрущев снова ужесточил политику в отношении церкви. Но это уже другая история. И с вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока!
хотим сегодня вспомнить об еще одной исторической личности, тем более, что повод весомый.
И название, и девиз нашей рубрики к этой личности подходит как нельзя лучше.
Верим, действуем.
Сегодня поговорим о тех, кто является примером для православного следопыта. Инициатива патриарха Московского и всея Руси Кирилла изучить возможность канонизации генералиссимуса Александра Суворова горячо поддержана православной молодежью. Александр Васильевич Суворов не просто великий полководец, генералиссимус, генерал-фельдмаршал, обладатель всех русских военных орденов того времени, но еще яркий пример простого и верного служения Родине, доброго отношения к людям и любви к Богу. Прежде всего отметим его глубокую церковную веру, на которую он опирался и которая определяла его поступки в самые критические моменты его жизни. 1 октября 1787 года во время русско-турецкой войны произошло знаменитое сражение на Кинбурнской косе. Турки успели к этому времени хорошо изучить своего противника и выбрали этот день не случайно. 1 октября по старому стилю, а 14 по новому, празднуется покров Божией Матери. Пользуясь тем, что Суворов и воины его небольшого отряда находились в храме на божественной литургии, турки смогли беспрепятственно высадить десант, который многократно превосходил по численности силы, которыми командовал Суворов. Ему неоднократно докладывали о высадке вражеского десанта, но он не предпринимал никаких действий, пока не была окончена литургия и не был отслужен молебен о победе. Сражение кончилось полным поражением турок. Чувство своей глубокой веры в Бога, твердое упование на его близость, Суворов передавал и своим солдатам. «Молись Богу! От него победа. Бог нас водит. Он нам генерал». А вот выдержки из приказа, отданного Суворовым перед штурмом предместья Варшавы, Праги. «Товарищ, товарищи, обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять. Бить и гнать врага штыком. Работать быстро, скоро, храбро, по-русски. В дома не забегать, неприятеля проходящего пощады щадить. Безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, царство небесное. Живым слава, слава, слава». Обращает на себя внимание то, с какой заботой и постоянством Суворов оберегает души своих солдат от ожесточения, призывая их к милосердию и благородству, к христианскому отношению как к вражеским солдатам, так и к мирному населению. Русская армия всегда осознавала свое служение как миссию, как проповедь православного христианства народам, страдавшим под игом безбожной власти. Поэтому российское христолюбивое воинство приобретало любовь и получало помощь местных жителей. Слава о доблести и человеколюбии Суворова и его солдат бежала впереди русской армии. Александр Васильевич Суворов надолго смог обезопасить страну от агрессии соседей, победил более чем в 60 сражениях. В январе 1800 года Суворов по распоряжению Павла I вместе с войском возвращается в Россию. По пути домой он заболел, а 18 мая по новому стилю 1800 года Суворов скончался в Санкт-Петербурге. Похоронен великий полководец Благовещенской церкви Александра Невской лавры. На его могиле единственная скромная надпись. Здесь лежит Суворов.
Мы продолжаем вспоминать лето с теплом и благодарностью.
Да, оно было интересным и плодотворным.
Давай откроем импровизированную рубрику «Как я провел лето».
И наша первая героиня Анастасия Хмелева.
Гость в студии.
Сегодня у нас в гостях скаут Анастасия Хмелева. Здравствуй, Настя.
Здравствуйте.
Мы продолжаем вспоминать, как прошло лето, и вот у нас вопрос, как ты его провела?
Вообще, мое лето было очень насыщенным. Для начала я съездила с семьей в Абхазию, потом я поехала на итоговый скаутский лагерь княжества, которое тоже прошло очень замечательно с моим патрулем. Мы поучаствовали во многих соревнованиях, потом у меня была скаутская регата Цесаревича Алексея. Потом мы съездили с отрядом «Ковчег» на сплав по Волге. И вот совсем недавно я вернулась с Верхотурья, там, где мы ездили, на восстановление храма.
Ну, по своему желанию расскажи о чем-то вот конкретном. Можешь начать с княжеств.
Это были замечательные княжества. Мы много времени проводили вместе с патрулем. У нас была команда наводнения, мы построили очень классный плот. У нас был очень хорошо оформлен, задекорирован наш лагерь. И в целом мне очень понравилось.
Можешь пояснить, что такое наводнение?
Наводнение — это команда, которая дается инструкторами. Вы должны предварительно за несколько дней построить плот, на который после команды наводнения дается 20 минут, и вы должны занести все вещи, оставить на земле. На патруль можно только 3. а все остальное будет изыматься до конца сбора. Мы же прекрасно пережили наводнение. В итоге нам за него поставили 10 из 10. Также у нас были соревнования по сабордам между патрулями. Они тоже были очень интересные. Также были сдачи на разные нашивки и много чего еще.
Следующее мероприятие, которое ты посетила, или вот выдели, какое тебе больше всего запомнилось, и расскажи про него.
Вообще, у меня было очень запоминающееся лето, и сложно что-либо выделить, но мне очень понравилась регата. Я участвовала на парусном судне «Кадет» вместе с Андреем Пономарёвым. Мы были в экипаже и заняли там первое место. Было очень страшно, потому что шел дождь, были сильные волны, дул прям холодный ветер. На яхте было очень холодно, и даже местами казалось, что вода гораздо теплее, чем снаружи воздух. Вырвались мы вперед очень неожиданно для себя. Это было очень весело. Я получила очень много новых ощущений. На самом деле, это правда было страшно.
Получается, ты как считаешь, ты сыграла большую роль в победе, или все-таки все вывез Пономарёв, так как он более опытный?
Я считаю, что здесь больше всего сыграла командная работа, потому что и я, и Андрей работали, в принципе, очень сплоченно и хорошо. Мне кажется, благодаря этому у нас с ним все получилось. Но еще из запоминающихся за это лето сплав по Волге. Мы сплавлялись 12 дней. Это было тоже очень круто. Хотя нам пришлось изменить маршрут. Изначально мы должны были пойти от Саратова до Волгограда. Но в первый день случился сильный шторм. И мы ушли по рекам, впадающим в Волгу. И потом из Волги пришли в Энгельс. Из Энгельса приплыли в Саратов. А дальше на паровозе доехали до Волгограда. Там посмотрели родину-мать и отправились обратно в Екатеринбург тоже на поезде. Но нам там не сильно повезло с погодой.
Скучно ли сплавляться 11 дней по Волге?
Нет, не скучно, наоборот. Мы сплавлялись в хорошей компании, в виде старших ребят ковчега. Сплав был достаточно интересный. В тот же момент местами в некоторые дни были достаточно большие волны и экстремальные погодные условия. Мы останавливались на необитаемых островах, на которых, правда, не было людей. Там было очень красивое звездное небо ночью. Мне очень понравилось. Это было очень атмосферно.
Ну и тогда плавно перетекаем к Верхотурью.
В Верхотурье мы ездили на 2 дня. Туда мы приехали и восстанавливали храм. Восстанавливается этот храм вообще в течение, по-моему, 2 или 3 уже лет. То есть приезжают следопыты в определенное время года и пару дней его восстанавливают. В этот раз мы полностью убрали растительность из внутренней части храма. Потом ходили на экскурсию, и вот, скорее всего, скоро, возможно, там откроется новый скаутский отряд.
Это очень здорово. Можешь ли ты подвести какие-то итоги, чему ты научилась за это лето? Может быть, какие-то ожидания от учебного года? Может, какие-то вот мероприятия, которые ты ждешь?
От нового учебного года я жду все так же много новых эмоций. Я хочу в следующем году больше времени посвятить яхтам. Я, в принципе, жду каждый скаутский сбор, потому что это очень круто. Я вижу с людьми, с которыми местами могу видеться 2 или 1 раз в год. И вообще это лето для меня было очень классным, незабываемым. Со скаутами я бываю во многих местах, в которых просто так вообще бы, наверное, никогда не поехала. А так я езжу по России, узнаю для себя новые места, узнаю историю своей страны, и это очень классно.
Есть ли у тебя какие-то планы, ну, в плане идеи, которые ты хотела бы реализовать в будущем году учебном?
Да, есть. Я бы хотела подготовить свой патруль и себя к следующему сбору, а именно Джамбори 2024. О, это будет очень масштабный сбор, там, где соберутся скауты со всей России точно. И я знаю, что весь учебный год, то есть осень, зима и весна, будут направлены именно на подготовку к Джамбори. Потому что это очень масштабно, его надо готовить, к нему надо готовиться. И поэтому я планирую все свободное время с патрулем посвятить подготовке.
Большое спасибо, что ты пришла, рассказала нам о том, как ты провела свое лето.
Всегда пожалуйста.
Приходи еще.
Обязательно.
Наша сведущая Вероника Фатхуллина тоже не сидела сложа руки. Наблюдала за природой вживую и читала умные книги. Вот ты, например, знаешь, что такое перекати-поле?
Человек, который мотается по земле без родины и флага, и нигде ему нет покоя?
Возможно. Но точнее расскажет Вероника.
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхуллина. Перекати-поле так называют травянистые растения, которые чаще всего произрастают в степных и полустепных районах. Наиболее распространены на юге Евразии, Крыму и Африке. К концу летнего сезона растение превращается в огромный кустик с тонкими, растопыренными ветвями, которые легко обламываются от корней. И этот круглый, почти невесомый шар отправляется в свое кругосветное путешествие. Его ничто не держит, а ветер может доставлять любителя путешествий на многие мили от своих корней, без всяких затрат. Кстати, при этом перекати-поле не тратит время зря, а рассыпает свои семена на всем пути следования, с каждым разом расширяя ареал своего произрастания. Он умудрился даже докатиться до Австралии и Америки, хотя ученые признают, что солянка сорная, так по-научному называется это растение, не эндемична для этих материков. Ходят слухи, что кто-то решил сыграть злую шутку, и это было сделано с целью вредительства. Другая версия, что их завезли случайно семенами льна, кажется более реальной. Но в любом случае, наше всеми известное перекати-поле наделало много шуму среди фермеров Южной Дакоты. Некоторые из них даже потерпели большие убытки и разорились. Такой вот безобидный перекати-поле. Была объявлена государственная программа, и солянку сорную поставили на место. Американский кинематограф часто использует в съемках вестернов перекати-поле как символ заброшенности и удаленности от цивилизации. Солянка сорная стала излюбленным элементом, особенно когда нужно подчеркнуть безлюдность, одичалость, засушливость. Вы только представьте, насколько эффектно будет выглядеть картина, в которой герой фильма оказывается в опустевшей местности, где ничего не напоминает о присутствии человеческого жилья. И только перекати-поле катится по пустынному полю под заунывные звуки степного ветра. В фильме «Крик тишины» для пущего ужаса перекати-поле оживает, гоняется за героями и пытается их убить.
Можешь это не читать, но...
Мне нравится, вставляйте. А вообще перекати-поле иногда действительно бывает опасным, так как в засушливые годы вспыхивает, как порох, и является потенциальным источником степных пожаров. Это может нанести огромный вред флоре и фауне, даже привести к человеческим жертвам. Поэтому страны, где существуют ареалы произрастания солянки сорной, сотрудничают в целях ограждения территории от этой опасности. Это была рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхуллина.
Наша передача «Свистящих наверх» подошла к концу.
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
«Свистящих наверх»!
Вам красно-православности запытов внести! Салют флагу!